Глава 7. Мне отвели тесную камеру с жесткой койкой, но я не стал скандалить. После напряженного дня нужен был только сон. Должно быть, я захрапел, не успев коснуться головой грязной подушки. Спал я как убитый, а разбудил меня луч света, проникший сквозь крошечное зарешеченное окно. «Знаешь, а ведь могло быть хуже», — попытался я себя приободрить и тут же мрачно возразил. «Куда уж хуже». Мой живот заурчал, требуя еды и питья, и мне стало совсем грустно. «Лакса!» — обругал я себя. «Вспомни, что ты уже перенес. Не горюй. Пока у тебя отобрали только кинжал, зато остались деньги, ксива и отмычка», — добавил я мысленно. Присутствие этого маленького инструмента согревало душу. Появилась надежда на побег. «Есть хочу!» – завопил молодой человек в соседней камере и принялся трясти решетчатую дверь. «Дайте пожрать, мы ведь не преступники!» – подхватил другой.
«Мне мамочка всегда подавала завтрак в постель!»
Последняя фраза не вызвала у меня сочувствия, но идея насчет завтрака пришлась по сердцу. Я тоже заорал, что было сил.
«Ладно, ладно, заткнитесь!» – раздался грубый голос. «Жратву уже несут! Хотя, будь моя воля, я бы вам показал, как уклоняться от призыва».
«Черт бы тебя побрал, сержант, что-то я не замечал в армии твоей толстой задницы». Я отыскал взглядом того, кто это произнес. Парень держался чуть смелее, чем остальные нытики. Ждать пришлось недолго, хотя вряд ли стоило это делать. Обычный суп с лапшой и сладкой красной фасолью – не самое подходящее блюдо для завтрака, на мой взгляд. Любопытно, подумал я, что нам предложат на ужин. Времени для раздумий на подобные темы была бездна. После кормежки никто в нашем зверинце больше не появлялся. Глядя в потрескавшийся потолок, я помаленьку пришел к выводу, что моя злая фортуна на самом деле не так уж зла. Ведь я, живой и здоровый, попал-таки на Невенкебло. Впереди многообещающая карьера. Осмотрюсь хорошенько, узнаю, кто тут чем дышит. Глядишь, и найду дорожку к генералу Зенуру. Или как его там? Ведь он в армии, и я скоро там окажусь. Выходит, это удача, что меня загребли. К тому же у меня есть отмычка. Когда придет время, возьму и исчезну. Да и не так уж плохо в армии, в конце концов. Ведь я был солдатом на спаевенте, не впервой. До чего же здорово мы умеем пудрить себе мозги. В середине дня, когда мои товарищи по несчастью снова проголодались и подняли галдеж, залязгали и отворились двери. Вопли утихли. Нас, дюжину унылых парней примерно одного возраста, сковали сначала попарно, рука к руке, а потом длинной цепью вместе. Впереди ждала неизвестность. Оступаясь, натыкаясь друг на друга и переругиваясь, мы вышли на тюремный двор и забрались в оборудованный решетками кузов грузовика. Машину сразу выкатило на людную городскую улицу. Я заметил, что одежда прохожих не такая, как на материке. Автомобили необычной формы. Но с первого взгляда стало ясно, что технический прогресс шагнул здесь довольно далеко. Так и есть. Островитяне сознательно отрезали себя от мира. Разумно, хоть и эгоистично. Закоренелым преступникам вроде нас даже скамеек в кузове не полагалось. Мы стояли, вцепившись в прутья решеток, и на поворотах валились друг на дружку. Худощавый темноволосый парень, прикованный к моему запястью, тяжко вздохнул и спросил:
«Давно ты в бегах?»
«Всю жизнь».
«А, смешно. А я полгода. 6 коротеньких месячишек. Ну, теперь конец». «Так-таки и конец. Мы же не помирать, а служить идем».
«Какая разница? У меня брата в прошлом году забрали, так он ухитрился переправить нам письмо. Потому-то я и спрятался. Он такое пишет».
Зрачки моего собеседника расширились, он содрогнулся. Тут машина остановилась, и нам велели вылезать. Картина, открывшаяся моим глазам, пришлась бы по вкусу любому садисту. Площадь перед высоким зданием была забита самыми разнообразными транспортными средствами. Из них сотнями, а может и тысячами, выбирались юные рекруты с одинаковой обреченностью на лицах. В наручниках только наша маленькая группа. Всех остальных привели сюда желтые мобилизационные предписания. Некоторые из парней отпускали шуточки насчет нас, закованных, но наша дружная ругань заставила их прикусить языки. Ведь мы, что ни говори, пытались, пусть неудачно, избежать принудительного призыва. Впрочем, армейскому начальству определенно было наплевать, каким путем добыта очередная порция пушечного мяса. Как только мы вошли в здание, нас освободили от оков и затолкали в толпу. Нас поглотила безликая военная машина. Мы встали в конец длинной очереди к одному из столов, за которым сидели седовласые толстушки, годившиеся нам в бабушки. Толстушки все как одна носили очки, поверх которых глядели на нас, стуча на пишущих машинках. Наконец подошла моя очередь, и меня одарили улыбкой.
«Документы, молодой человек!»
Я протянул ксиву. Женщина сверила дату и имя с множеством анкет. Я заметил провод, идущий от машинки к центральному компьютеру. К счастью, компьютер не нашел противоречий.
«Возьмите!»
— улыбнулась старушка, протягивая мне пухлую папку с бланками.
«Поднимитесь на 14 этаж. Успешной вам службы!»
Поблагодарив ее, я направился к выходу и наткнулся на плотную стенку из неулыбчивых военных полицейских. «Мне на 14 этаж», — деловито сообщил я ближайшему из них. Поигрывая дубинкой, он указал глазами на лифт. Кабина лифта была огромна, но и нас набилось в нее человек 40. В жуткой тесноте мы поднялись на 14 этаж. Как только раздвинулись створки кабины, мы увидели здоровяка в военной форме с невероятным количеством шевронов, бляшек и медалей.
«Выходи!» — оглушительно загремел он. «Выходи, чего рты разинули остолопы! Направо стойка, каждый хватает прозрачный пакет и коробку! Потом в дальний конец комнаты, там раздеться! Снять всю одежду, ясно? Личные вещи в полиэтиленовый мешок, одежду в коробку! На коробке написать домашний адрес! Уволитесь в запас, получите обратно свои шмотки, если доживете! Шевелитесь!»
Мы зашевелились. Правда, вяло, без энтузиазма. Должно быть, на острове запрещалось раздеваться до нога в общественных местах. Парни прикрывались ладошками, жались к стенкам. Я оказался один в центре комнаты, и на меня с кривой ухмылкой пялился монстр в шевронах. К стойке, где принимали одежду, я подошел первым. Скучающий солдат взял у меня коробку, быстро проштамповал ее, грохнул на стойку и показал на толстые авторучки, свисавшие с потолка на эластичных шнурах. Имя, адрес, индекс, фамилии близких родственников. Выпустив в меня обойму слов, он отвернулся и взял другую коробку. Я нацарапал на картоне адрес полицейского участка, где меня держали под замком. Как только я выпустил из пальцев авторучку, в поверхности стойки образовалось отверстие, и туда бесшумно провалилась посылка. Неплохо придумано. С полиэтиленовым мешком в левой руке и папкой в правой я затесался в кучу дрожащих бледных призывников. Повесив носы, они ждали дальнейших распоряжений сержанта. Голые они казались все на одно лицо.
«А теперь на 18 этаж!» — громыхнул сержант.
Мы снова набились в лифт, поднялись несколькими этажами выше и оказались в медицинском аду. Врачи и санитары в белых халатах с марлевыми повязками на лицах, суета, визгливая ругань. У меня закружилась голова. Врач, наверное, терапевт, судя по стетоскопу на шее, вырвал из моей руки и швырнул санитару папку, а затем схватил меня за горло. Прежде чем я успел ответить ему тем же, он крикнул: «Щитовидка в порядке!» Санитар сделал запись в журнале. Врач тем временем вонзил пальцы в мой живот. «Грыжа не наблюдается, покашляй!» Последнее слово было адресовано мне. Я повиновался. «Все, следующий!» – рявкнул терапевт. С бумажным стаканчиком в руке я встал в дрожащую, стучащую зубами очередь. Двигалась она безумно медленно. Я пританцовывал на холодном полу, рискуя выплеснуть мочу, приготовленную на анализ. Наконец санитар разлил ее по пробиркам, капнул в каждую из них несколько капель реактивов и буркнул: «Годится, следующий». Я поспешил в другую очередь. Пожалуй, было бы дурным вкусом рассказывать, как нас осматривали на предмет геморроя. Описывать шеренги согбенных, судорожно вцепившихся в колени призывников и демоническую фигуру врача с фонариком в руке.
А потом, что это? Неужели уколы?
Парень, стоявший передо мной, должно быть культурист. Широкие плечи, мощные ноги, бронзовые бицепсы, просто образец мужской силы. Обратив ко мне перекошенное лицо, он жалобно пролепетал:
«Я боюсь уколов».
«А кто не боится?» — попытался я его подбодрить.
Что говорить, не такое уж это удовольствие.